программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российская президентская избирательная кампания и средства массовой информации. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. В Россию не дают ввести лекарства, которые могли бы спасти десятки детей. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с главной темы этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта российская, предвыборная. Начнем с заявлений, точнее, выводов мониторинга кампании по выборам президента России. Среди этих выводов следующий: неравномерный доступ кандидатов к выступлениям в средствах массовой информации, использование административного ресурса. Эти и другие грубые нарушения избирательного законодательства сопровождают президентский марафон. Конец цитаты. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Из информационной экспресс-сводки об обращениях на пункты горячей линии связи с избирателями на выборах президента Российской Федерации. Всего с начала работы пунктов горячей линии за период с 1 февраля по 6 февраля 2008 года поступило обращение избирателей 1356, в том числе по вопросам информационно-консультативного характера 244, соблюдение избирательных прав граждан 6, предвыборной агитации 5, списков избирателей 8, действий избирательных комиссий 4, реализации национальных проектов 5, социально-бытового характера 194. Меры реагирования. Дано разъяснение 203. Направлено в орган законодательной власти 180. Приняты иные меры реагирования 97. Подпись. Руководитель центра пункта горячей линии Капустин. Так что же это были за обращения? Вот, например, размышления граждан о соблюдении своих избирательных прав. Нет никакой информации о кандидатах в президенты, об их программах по обустройству России. Отсутствие информации нарушает мое право на осознанный выбор, констатирует Захаров из Пермской области. Нет никакой информации о выборах по РТР. Неужели нельзя в период президентских выборов отменить клуб сенаторов в парламентский час и давать информацию о выборах, недоумевает Метро из Челябинской области. Считаю, что все кандидаты в президенты должны быть представлены в СМИ на равных условиях. Фотографии кандидатов выставляют не в алфавитном порядке. Атакуют горячую линию Никаноров из Тулы. Далее по части предвыборной агитации. В 68-м почтовом отделении Ленинского района ознакомилась с листовкой от партии КПРФ с текстом некорректного содержания. «Хлеб народу, хлопонина на воду, народ молчишь, получишь шиш». Возмущается Зыкова из Красноярска. Почему дебаты проходят в такое неудобное время, 7 часов утра? Почему бы не показать теледебаты в 20:00 и определить удобное время для предвыборной агитации? Кстати, как узнать позицию кандидата, если он отказывается от теледебатов, не может взять в толк Сергеев из Челябинской области. Ну и еще несколько выдержек из обращений граждан на пункты горячей линии. Теперь, что касается списков избирателей. Постоянно проживаю по указанному адресу, но ни разу меня не было в основных списках избирателей на всех проведенных выборах. Разводит руками Игонина из Красноярска. Ну и еще несколько выдержек из обращений граждан на пункты горячей линии. В спортшколе номер 399 педагоги заставляют брать открепительные удостоверения и голосовать за конкретного кандидата. Прошу внести изменения в закон, обязывающий кандидатов участвовать в теледебатах, чтобы избиратель мог определиться со своим выбором. Прошу разъяснить, каким образом выплачивается заработная плата в соответствии с национальным проектом здоровья врачам, педиатрам. В нашей Задонской центральной больнице Липецкой области нарушается положение о выплате денежных средств медицинским работникам. Положение с льготными лекарствами не меняется в лучшую сторону. Власти говорят, что борются с нищетой. Какая борьба с нищетой? Она только углубляется. Мониторинг кампании по выборам президента привел российских правозащитников, организаторов горячей линии, к печальному выводу. Неравномерный доступ кандидатов к выступлениям в средствах массовой информации, использование административного ресурса, эти и другие грубые нарушения избирательного законодательства сопровождают президентский марафон. Член общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Мы обобщили письма из российских регионов от представителей различных партий, где зафиксированы первые возражения на ход избирательной кампании. В частности, они касаются неравномерного доступа к эфиру и к средствам массовой информации со стороны кандидатов, применения административного ресурса в регионах, представители органов местного самоуправления, региональных администраций, превышают свои полномочия и участвуют в агитации за кандидатов. Кроме того, были обращения от КПРФ. Также мы направили сопроводительное письмо в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы протестные настроения относительно нарушений были квалифицированы должным образом коллегами из Центральной избирательной комиссии.
Проинформировал Александр Брод. Член Общественной палаты, председатель Координационного совета неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан Андрей Пржездонский.
Отсутствие классической формы общественного контроля независимых общественных наблюдателей, оно, конечно, создает определенную такую среду, которая требует мобилизации каких-то иных общественных ресурсов, безусловно. Но законодательство сегодня четко формулирует эту часть наблюдения за выборами, и, к сожалению, сегодня это невозможно преодолеть.
Но скисать нельзя.
Это не повод для того, чтобы опускать руки и ничего не делать. Это проще простого сотрясать воздух. Надо пытаться делать в любой ситуации.
Пообещал Андрей Пржездомский. Центр экстремальной журналистики еще год назад начал проводить мониторинг кампании по выборам в Государственную Думу и президента России. На связи руководитель центра Олег Панфилов.
И уже тогда, на первой презентации исследования, мы сказали о том, что российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло Центральное телевидение Советского Союза. И уровень пропаганды просто зашкаливает, когда в выпусках новостей, а мы мониторим только выпуски новостей в прайм-тайм, то есть с 6 вечера до 12 ночи. Получается, что на каждый из 5 каналов приходится по 2 выпуска новостей. Это именно то время, когда люди обычно смотрят телевизор и узнают о том, что происходит в стране и в мире. Так вот тогда оказалось, что около 93% в среднем по всем каналам и всех политических событий, о которых рассказывают в новостях, уделялось время в первую очередь президенту Путину, затем правительству и партии «Единая Россия». На всех остальных вот хватало остальные 7%. Когда мы подошли к тому, что называется предвыборная кампания в Государственную Думу, мы увидели, что уровень пропаганды просто перешел даже ту границу. И мы видели, например, на Первом канале, что уровень пропаганды доходил до 96%, иногда до 97%. Ну а то, что сейчас происходит, это трудно назвать предвыборной кампанией. Половина информации о Дмитрии Медведеве, но я бы сказал, что цифры тут разнятся. 51%. На телеканале «Россия» чуть меньше, на ТВ-центре аж 58,1%. К этому еще нужно добавить еженедельные совещания в администрации президента, на которые собираются руководители телеканалов. Ну, в общем, это довольно стройная система, которую вспомнили с советского времени. Приказы отдаются, каналы выполняют и показывают то, что необходимо власти.
Мониторинг кампании по выборам президента. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Пожар в центре Москвы в саду «Эрмитаж» локализован. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 2 человека госпитализированы. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в российской столице. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит международная грузинская политическая тема. С сегодняшнего дня в Грузии оппозиция начинает акции протеста в различных регионах страны, которые должны завершиться 15 февраля, массовые акции протеста в Тбилиси с требованием выполнить условия, изложенные в меморандуме оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Уже несколько дней без видимых результатов продолжаются переговоры между грузинскими властями и оппозицией о выполнении требований, изложенных в оппозиционном меморандуме из 17 пунктов. От имени властей в переговорах участвует председатель парламента Нино Бурджанадзе и другие лидеры правящей партии «Единое национальное движение». А со стороны оппозиции – руководители тех партий и организаций, которые входят в общенациональный совет – объединенной оппозиции, а также представители умеренной оппозиции новых правых и промышленников. Как известно, после президентских выборов оппозиция требовала отставки министра внутренних дел Ваномера Рабишвили, отставки главы Центральной избирательной комиссии Левана Тархнишвили, которого оппозиционеры считают главным фальсификатором выборов, освобождение из тюрем участников акции протеста, задержанных в ходе событий 7 ноября, наказание виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели, реорганизация общественного грузинского телевидения, формирование ЦИК и комиссии по регулированию коммуникации на паритетной основе, внесение изменений в избирательное законодательство и так далее. Казалось бы, обе стороны проявили готовность к компромиссу, однако до сих пор эта готовность не проявилась в конкретные результаты. Именно поэтому оппозиция, подозревающая власти в попытке затянуть время, приступила к акциям протеста. Начиная с четверга, акции продолжатся по всей территории страны. Они будут проходить под лозунгами «Я не избирал Саакашвили своим президентом» и «Саакашвили украл у народа голоса». Один из оппозиционных лидеров, Джон Ди Багатурия, рассказал журналистам о планах оппозиции в регионах.
«Не только в Тбилиси, но и в других больших городах. Кутаиси, Зугдиди, Батуми мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал выборы, украл у народа его голоса. Мы будем пикетировать правительственные здания. Мы продолжим в регионах процесс сбора подписей под воззванием «Я не избирал Саакашвили своим президентом». Лидеры парламентской и непарламентской оппозиции утверждают, что если в ближайшие дни значительная часть их требований не будет удовлетворена, то они перейдут к более радикальным действиям. В регионах уже готовятся специальные группы, которые мобилизуют сторонников оппозиции для проведения в Тбилиси массовой манифестации протеста 15 февраля. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международные темы. Нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Слишком много...
Извините, по некоторым техническим причинам мы перенесем нашу рубрику и вернемся к российским событиям. Речь пойдет о слухах о деноминации рубля. Нынешняя экономическая ситуация в России не создает никаких предпосылок для этого, так считает редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Зачем же и кому нужны тогда эти слухи? Об этом наши гости побеседовали в эфире «Свободы» с моей коллегой Еленой Рыковцевой.
Слишком много явлений происходит за последние где-то 2-3 месяца, да, которые, как мне кажется, адресованы и бьют по тому самому либеральному крылу. Я не являюсь его сторонником, но мне кажется, что и арест Торчака, и...
Замминистра финансов.
Да,
замминистра Кудрина, будем говорить. Кудрина,
да, замминистра финансов. Кудрина, да. И появление из небытия опять в очередной раз господина Гаона, пресловутые ноги, да, причем сначала там 70 миллионов претензий долларов, потом уже 1 260 000 000. Вот. И еще много-много-много чего. Все это должно внушить ныне действующему еще гаранту, ну, вот, мысли о том, что либералы допускают такие промахи, не в силах решить ни одной проблемы, а даже вот сейчас при жесткой, так сказать, руке, а что же будет, когда они вообще распустят всю страну?
Угу.
То есть, на мой взгляд, это может быть даже какая-то последняя попытка партии третьего срока.
Угу. Все та же самая третья сила, как правило, силовая сила, о которой мы часто говорим.
С одной стороны, на самом деле очень трудно делить там силовая группировка, либеральная группировка, их там гораздо больше. Там...
Ну, условное деление, да, конечно. Да. Но, в принципе, все равно понятно, о ком идет речь.
Ну, во всяком случае, мне кажется, что в такие жесткие условия поставлены и Кудрин, и Медведев по той причине, что с ними хотят договориться изначально на берегу, до переправы.
Давайте попросим комментарий Алексея Полухина. Считаете ли вы эту версию такой уж невероятной или уж настолько конспирологической, что даже нужно признаваться сначала в том, что вы здоровы перед тем, как ее излагать? Или эта версия очень-очень близка к жизни и совсем не нужно вот этих всех предисловий?
Сложно отрицать такой факт, как наличие информационной войны в связи с приближающейся сменой президента, неизбежной. Конечно, более реально здесь такие информационные поводы, как аресты. Вот арест зама Кудрина Сторчика, арест доверенного лица главы наркоконтроля Черкесова, арест Могилевича, который тоже укладывается в эту канву. Вот это реальные звенья этой информационной войны, так же, как, впрочем, и интервью Шварцмана, на мой взгляд.
Угу.
А слухи подобной деноминации, они, безусловно, присутствуют в этой войне как информационный фон. И в зависимости от включенности или невключенности тех или иных СМИ, либо экспертов, либо политических деятелей, могут дополнять картину. То есть здесь, с моей точки зрения, грубо говоря, свалить Кудрина или Медведева слухами о деноминации или там ситуации с ногой невозможно, но сделать им мелкую гадость, ну, пожалуйста.
Алексей совершенно верно сказал, что Могилевич тоже не просто так именно сейчас был взят.
Угу.
И не просто так сразу же...
Сразу же всплыл
газовый след и так далее и тому подобное.
Газовый след всплыл,
да, если учесть, кто у нас представитель совета директоров «Газпрома».
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с редактором отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александром Гришиным и редактором отдела экономики «Новой газеты» Алексеем Полухиным. И вот сейчас, как мы намеревались несколько минут тому назад, перейдем к международным американским темам. Нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке» подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в эфире сейчас ее первая часть.
Переживет ли кандидатура Хиллари Клинтон неожиданную ничью в состязании с Бараком Обамой за голоса избирателей в 24 штатах во вторник? В среду представители Обамы все еще надеялись на то, что окончательный подсчет голосов может изменить результаты в их пользу. Но главной новостью дня после выборов стала информация о том, что сенатор Клинтон вынуждена была впервые залезть в собственный карман за средствами на продолжение предвыборной кампании. Она добавила 5 миллионов в свой предвыборный фонд, в то время как Обама получил рекордные пожертвования. Неизбежный вывод некоторых наблюдателей – поддержка кандидатуры Клинтон падает. Слово Яну Рунову. И Хиллари Клинтон, и Барак Обама провозгласили свою победу на праймерис в супервторник, и каждый по-своему прав. Хотя многие средства массовой информации поспешили сообщить, что Хиллари Клинтон выиграла, сейчас ведется подсчет количества делегатов на съезд Демократической партии от штатов, где прошли праймерис. И в соответствии со сложной формулой, установленной демократами, может оказаться, что у Обамы более чем на 10 делегатов больше, чем у Клинтон. А именно делегаты выбирают единого партийного кандидата на пост президента. В супервторник Обама победил в 13 штатах, пусть и не самых больших, а Хиллари Клинтон в 8, но густонаселенных. Вот как прокомментировал эти данные политолог из Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Это означает, что демократы все еще не решили, кого хотят номинировать на пост президента. Обычно каждая предвыборная борьба в Соединенных Штатах сводится к поединку двух идей – изменения курса или продолжения. Сенатор Обама олицетворяет собой перемену, сенатор Клинтон – продолжение. Но продолжение не политики Буша и вообще республиканцев, а политики ее мужа Билла Клинтона, политики демократов. Вот в чем суть теперешней борьбы среди демократов.
Democrats are wrestling with right now.
С кем из этих двух кандидатов труднее будет бороться Маккейну, если он будет номинирован республиканской партией на пост президента? Вот мнение Ли Эдвардса из Фонда наследия. По ситуации на сегодня, похоже, что Маккейну при всех его расхождениях с Бушем придется признать некоторые заслуги нынешнего республиканского президента. То есть Маккейн — это в какой-то степени продолжение республиканского курса, преемственность, тогда как Обама представляет смену курса. Поэтому, я думаю, сенатору Маккейну будет труднее вести борьбу с сенатором Обамой. Следующие значительные праймерис состоятся во вторник, 12 февраля. Их уже окрестили битвой при Потамаке, поскольку выборы пройдут в штатах, через которые протекает река Потамак, в Вирджинии и в Мэриленде, а также в округе Колумбия, то есть в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов. Небывалое бедствие. Циклон смерчей прошел над 6 южными штатами. Сообщается о десятках погибших и разрушении населенных пунктов. Рассказывает Владимир Морозов.
Власти предупреждают, что число погибших может превысить 54 человека. Много людей находится в больницах. Команды спасателей и отряды Национальной гвардии пока не добрались до некоторых пострадавших районов. Очевидцы говорят, что земля, над которой пронеслись смерчи, похожа на зону боевых действий. На дорогах валяются телефонные столбы, десятки перевернутых машин. Проехать невозможно. А вон посреди дороги лежит на боку небольшой дом. В городе Аткинс, штат Арканзас, частный дом был отброшен от соседних на 100 метров. На его месте остался лишь обломок бетонной плиты. Хозяева пересидели торнадо в подвале. Их новенький белый пикап унесло в поле за 150 метров от дома и сильно помяло. Я посмотрел в окно и увидел, что разваливается соседний дом моего брата. Я бросился в подвал и слышал, как за моей спиной рухнули стены комнаты. В торговом центре города Мемфис, штат Теннесси, обвалилась крыша огромного универмага Sears. На стоянке перед магазином остались десятки перевернутых и поврежденных машин. Недалеко от торгового центра люди попытались укрыться от смерча под мостом, но были смыты вышедшие из берегов рекой Вулф. Полиция успела вытащить людей из воды, никто серьезно не пострадал. Мы с мужем и грудным ребенком спрятались в ванной комнате. Сестра забилась в чулан. Дом вокруг нас просто развалился. Слава Богу, мы выжили. По словам свидетелей, над южными штатами пронеслись 67 торнадо. Метеорологи считают, что некоторые из людей могли наблюдать один и тот же смерч, поэтому их общее число, вероятно, не превышало 40. Нынешняя серия торнадо наиболее сильная с мая 1999 года, когда в штатах Оклахома и Канзас погибли 50 человек. Эксперты отмечают, что необычная погода становится с каждым годом все более обычным делом. Месяц назад смерчи прошли над штатами Арканзас, Иллинойс, Миссури, Оклахома и Висконсин. В Миссури погибли 2 человека.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы возвращаемся на волнах Радио Свобода к российским темам. Одна из главных сегодняшних тем, одно из главных сегодняшних событий. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято сегодня Федеральной службой исполнения наказаний. Об этом подробнее среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Пожар в центре Москвы в саду Эрмитаж локализован. По сообщению корреспондента Радио Свобода, 2 человека госпитализированы. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при проведении сварочных работ или замыкания электропроводки. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в российской столице. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. Манифестанты обвинили президента Михаила Саакашвили и главу Центра избиркома Ливана Тархнишвили в подтасовке результатов голосования. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, среди них боевики группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США прибыли в Афганистан с необъявленным визитом. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами, особенно на юге страны. В сегодняшнем выпуске британской газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. В Праге сегодня проходят очередные переговоры по поводу размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе. В Вильнюсе открылась встреча министров обороны стран-членов НАТО. В ней также примут участие представители России, Украины и ряда других стран. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» сразу через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит российская предвыборная тема. Как вы только что слышали в выпуске новостей, в сводке, точнее, новостей этого часа, на выборах президента России не будет наблюдателей от парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня от поездки своих наблюдателей в Москву отказалось Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Его представители не согласились с ограничениями Центра избиркома относительно сроков наблюдательной миссии и количества наблюдателей. Вслед за этими отказались развертывать свою миссию и парламентская ассамблея ОБСЕ. Продолжит тему мой коллега Марк Крутов.
Бюро по демократическим институтам и правам человека добивалось разрешения прислать наблюдателей до 15 февраля. Москва предлагала принять основную миссию с 20 февраля и сократить число ее участников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования ОБСЕ ультиматумом.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми – абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься, а в других случаях, когда страна, скажем, заявляет, что мы никаких наблюдателей ни от БДИПЧ, ни от кого еще вообще не хотим видеть, БДИПЧ, в общем-то, начинает реагировать по-другому и где-то даже заискивающе уговаривает эту страну принять хотя бы 10 человек за 5-7 дней до начала выборов.
Вслед за Бюро по демократическим институтам и правам человека от наблюдения за выборами отказалась и парламентская ассамблея ОБСЕ. Вот как объяснил в интервью «Радио Свобода» это решение представитель ассамблеи Класс Бергман.
Есть по меньшей мере несколько причин. Первое, в российском приглашении было ограничено число наблюдателей, и мы решили, что для нас это неприемлемо. В нашу организацию входят представители парламентов 54 стран, и мы не можем согласиться на меньшее, чем это число наблюдателей. Мы сообщили господину Грызлову, что не согласны прислать меньшее число своих представителей. Вторая причина – более практического свойства. Мы – парламентская ассамблея ОБСЕ. И мы далеко не всегда посылаем своих наблюдателей на президентские выборы. Например, мы не посылали наблюдателей на президентские выборы в России в 2004 году. Обычно мы сосредотачиваем свое внимание на парламентских выборах. Иногда мы делаем исключения. Но в этот раз, учитывая сложившуюся ситуацию и специфику нашей работы, мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов в России.
Господин Бергман, связан ли как-то ваш отказ с аналогичной позицией другого подразделения ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое также отказалось посылать своих наблюдателей на выборы из-за несогласия с выдвинутыми российской страной ограничениями?
Мне бы не хотелось сравнивать или усматривать какую-то связь. Парламентская ассамблея и Бюро по правам человека – это две независимые друг от друга организации в рамках ОБСЕ. Мы приняли это решение после обсуждения исключительно в своем кругу, в парламентской ассамблее. И ключевым поводом стало, повторюсь, ограничение числа наблюдателей, которого потребовала от нас российская сторона.
говорил представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Класс Бергман. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим тему российских выборов. Только 37% россиян уверены, что выборы в стране проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. Таковы данные опроса, который провел в январе аналитический Левада-центр по заказу Радио Свободы и американской компании Intermedia Survey Institute. О результатах исследования наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с социологом Борисом Дубиным.
Борис Владимирович, что, на ваш взгляд, прежде всего влияет на мнение людей о том, насколько честно проводятся в России выборы?
В данном случае, как бы, уверенность населения в том, честно или нечестно пройдут выборы, я полагаю, очень опосредованно связана с тем, как выборы реально проходят. Скорее, они связаны с способностью населения себя убедить, что все идет неплохо.
Замеры производились трижды. В октябре, в ноябре, то есть еще перед думскими выборами, и, наконец, в январе, в преддверии президентских. При этом количество тех, кто уверен, что выборы проводится честно, постоянно росло. Оно выросло с 18 до 37 с лишним процентов. Напротив, число тех, кто не уверен, что выборы проводятся честно, уменьшалось. Чем вы объясняете такие перемены?
Мы просто видим, как деятельность масс-медиа и, в частности, официальные заявления о том, как прошли декабрьские выборы, и также вся риторика, направленная на то, что и кандидат самый лучший, и тот, кто его выдвинул, самый лучший, и победа у него будет в первом туре и так далее. Все это вместе привело к тому, что очень значительная часть населения уверена, что все будет хорошо. Процедурная сторона дела при этом теряет свое значение. И, в принципе, люди себя готовы убедить, что раз так, раз кандидат один, и этот кандидат хороший, и хорош он потому, что тот, кто его рекомендует, хорош, то тогда, значит, как бы и процедура хороша, и все будет правильно, и мы получим то, что мы хотим.
Вот в январском опросе распределение мнений таково. Почти поровну тех, кто уверен, что выборы проходят честно, и тех, кто в этом не уверен. О чем, как вы думаете, свидетельствует такое распределение мнений?
Вообще говоря, мы не видим никогда того, чтобы, ну, прям вот все общество было уверено в том, что все пройдет хорошо. Выборы и декабрьские, и предстоящие мартовские, ну, это некоторая государственная акция. Население относится к основным институтам государства очень подозрительно. Фактически президент – единственная фигура, которая все время держит положительные оценки населения. Мы видим, что перелом происходит, но он никогда не приводит к такому результату, что, ну, там, все население или даже там две трети населения уверуют в то, что все обстоит наилучшим образом. Все-таки все колеблется на уровне там 50-50, 37-45. Поэтому желаемого монолитного единства не получается. И можно сказать, что общество не то что расколото, а скорее раздроблено, не очень уверены в своих оценках, поэтому они колеблются со временем.
Социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовала Вероника Баде. Наша специальная рубрика «Выборы». Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая российская социальная тема. Журналисты обвиняют чиновников в том, что они тормозят ввоз в Россию лекарств для лечения редких заболеваний у детей. На сайте news.ru.com появилась статья, где говорится, что при наличии в мире лекарства для облегчения состояния детей с мукополиосахаридозом второго типа, в Россию он до сих пор не вводится, и 39 детей, больных этим генетическим заболеванием, умирают. Рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
В жизни случается все, рассказывает Светлана, мама годовалого мальчика.
У него два очень редких хромосомных синдрома. Частичная трисомия по 7-й и 9-й хромосоме. Генетики, с которыми мы общались, подобного случая в своей практике и в описанной литературе не нашли. То есть, грубо говоря, он у нас иной ребенок. Но любые хромосомные синдромы, они приводят уже к обыкновенным заболеваниям. Вот у нас эпилепсия, врожденный порок сердца, гидроцефалия, ДЦП. Ему год, он до сих пор у нас голову не держит.
Это ваш первый ребенок?
Да, это наш первый ребенок. К беременности мы готовились с полной серьезностью. И до беременности сдавали все анализы. И во время беременности велись по контракту в одном из лучших центров Москвы. Тем не менее, да, вот такое вот случилось. И потом, когда мы пытались с генетиками выяснить причину, это называется спонтанная мутация. Попали в статистику.
В такую статистику попасть может каждый. Есть, например, заболевание, называющееся мукополисахаридоз, которым болеют
около 1,5 сотен детей на всю Россию. Рассказывает главный специалист-эксперт по медицинской генетике Минздравсоцразвития России Петр Васильевич Новиков. Что же такое мукополисахаридоз?
Наследственные заболевания обмена веществ, которые связаны с тем, что в организме накапливаются мукополисахариды. Вот их существует в настоящее время так 7 основных типов мукополисахаридозов, при каждом из которых вот отсутствует свой фермент. Так вот, в настоящее время сейчас разработаны за рубежом методы лечения с помощью ферментов первого и второго типа мукополисахаридоза, ну и сейчас на подходе уже тоже 6-й тип мукополисахаридоза. Сейчас эти препараты, они тоже ведь не излечивают заболевание как таковое, потому что радикальное излечение, это бы, если бы была возможность провести генную терапию, то есть заменить ген. Пока в мире этого не достигнуто, и вот сейчас идет интенсивная как раз разработка препаратов ферментозаместительной терапии, то есть введение в организм тех ферментов, которые отсутствуют при той или иной форме мукополисахаридоза.
Лекарство, которое называется Лапрайза, используется в мире с июля 2005 года. Но поскольку Россия до недавнего времени не представляла интереса для фармкомпаний как серьезный рынок сбыта, документы на регистрацию препарата в России поданы фирмой-производителем только в декабре 2007 года. Я спросила Петра Новикова, то, что фирма подала документы на регистрацию, это была их инициатива или ваша, врачебная?
С одной стороны, наша, потому что мы не можем заставить фирму подавать документы. Мы постарались вот написать письма в этой фирме, встретиться с представителями, в чем не раз встречались, и убедить их в том, что все-таки Россия располагает значительно большим количеством больных, которые есть в других странах, и мы, в принципе, готовы для того, чтобы лечить таких больных. И фирма сейчас вышла с этим предложением. Сейчас эти документы, они находятся на рассмотрении в соответствующих органах, в институте доклинической экспертизы, и после того, как они пройдут регистрацию, тогда мы можем ставить вопрос о том, что мы готовы к лечению этого заболевания.
А что происходит с родителями, которые пытаются спасать своих детей в отсутствии государственной регистрации, рассказывает Светлана, мама больного ребенка.
У нас достаточно распространенный вид детской эпилепсии, называется синдром Веста. Вот он начинается где-то 3,5-4 месяца у детей. И страшна эта эпилепсия тем, что она абсолютно блокирует развитие ребенка. И если с этой эпилепсией не справиться, то ребенок останется на всю жизнь лежачим инвалидом, не способным никакому самостоятельному существованию. Есть лекарство, которое, если его сразу начинать принимать, оно поможет. Но это лекарство не зарегистрировано на территории Российской Федерации. Оно не имеет вообще никаких аналогов. Оно вот единственное в своем роде. Поэтому врачи наши, они как бы рекомендуют его принимать, но выписать они его, соответственно, не могут по закону, если выпишут, в тюрьму посадят. Поэтому родители всех детей вот с подобным заболеванием, они выкручиваются, кто как может, достают это лекарство. В Европе оно стоит упаковка 60 капсул, 50 евро. В Москве перекупщики продают его упаковку 100 капсул за 200 евро. Противоэпилептические препараты, они как наркотики. На них посаживается организм, и оно медленно вводится, и точно так же медленно снимается. То есть его нельзя резко прекратить. И это постоянный риск. Вот достанут тебе это лекарство или не достанут. Его нужно иметь постоянно какой-то запас. И если вдруг твой предыдущий поставщик пропал, то надо резко искать других поставщиков. Я лично переведу сейчас активную переписку с Министерством здравоохранения, писала на сайт Путину. Мне приходили ответы из администрации президента, что мои письма перенаправлены там, в Министерство здравоохранения. Я им пишу про Фому, а не мне про Ерему. Я им пишу про то, что вот, пожалуйста, обратите внимание, зарегистрируйте данный препарат на территории России. А мне отвечают, что ваша просьба получена и дано задание обеспечить вашего ребенка жизненно необходимыми препаратами.
Складывается ощущение, что все попадают в какой-то замкнутый круг. Но мировой опыт разрешения подобных ситуаций существует. Во многих странах Западной Европы и Северной Америки существуют специальные законы о редких лекарствах, о редких заболеваниях, которые и расписывают порядок действий в таких ситуациях. В России такого законодательства нет. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в российской столице. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит весьма противоречивая российская тема. Федеральная служба России по наркоконтролю предлагает узаконить обязательное тестирование на наркотики студентов и школьников. Например, уже осенью нынешнего года может начаться тестирование студентов ряда московских вузов. С такой постановкой вопроса не согласны некоторые депутаты Госдумы и правозащитники, которые подчеркивают, что прохождение тестов допускается только на добровольной основе, а борьба с наркоманией должна быть лишена формального подхода. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщили представители Федеральной службы России по наркоконтролю, уже с осени нынешнего года в ряде московских вузов планируется вести тестирование студентов на наркотики. Но подобная инициатива вызвала множество вопросов у депутатов и правозащитников. Обязательному тестированию должны подвергаться только представители опасных профессий, подчеркнул первый заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.
По закону такое тестирование запрещено. Если у нас нет обязательного тестирования студентов либо школьников, единственное обязательному тестированию подлежат люди опасных профессий. Летчики, военные некоторых категорий, все. Обязывать студентов, ректоров вузов это проводить неправильно, потому что это, в общем-то, нарушение прав человека. Ну и второе, что тестирование еще не гарантирует от того, что выявит, потреблял человек наркотики или нет. Если это будет известно, что при поступлении в вузы тестирован, то, естественно, человек подготовится, определенный период пройдет, когда в крови не обнаруживаются следы применения наркотиков. Он может быть по данным теста как бы не потребляющий наркотиками. Поэтому это 100% гарантии не дает. Безусловно, проблема архиактуальна, архиважная. Не от добра это делает, чтобы хотя бы выявить на ранних стадиях или кто-то сделать отсев. Отпетые наркоманы уже не попадали в вузы.
Однако в средствах массовой информации уже появились сообщения, что московский мэр Юрий Лужков выступил с инициативой ввести для учащихся столицы обязательное тестирование на наркотики. Эксперты не исключают, что некоторые руководители вузов в порыве компанейщины могут отнестись к этой инициативе с излишним рвением, без оглядки на Конституцию России. Правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов, не видит смысла в подобном формальном подходе к проблеме.
Если говорить о принудительном тестировании под воздействием деканатов, ректоратов, то это нарушение прав студентов, на мой взгляд. Они вам напишут любые тесты. И реализация этих тестов на практике – это совсем другая история. Они вам напишут любые тесты, а в туалетах будут шприцы валяться.
Представители учащейся молодежи пока не склонны драматизировать ситуацию. Студентка одного из московских вузов Татьяна Гавриш в беседе со мной привела плюсы и минусы возможного введения обязательного тестирования.
Что из плюсов можно назвать, что эта система будет являться чисткой будущего поколения и гарантией того, что в вузах будут обучаться нормальные люди без наркотической зависимости. И также не будет угрозы этой проблемы с их стороны для других студентов. Но здесь же опять может быть и минус, так как эта система она может вводить дополнительную коррумпированность в студенческой среде. Например, если богатые студенты, дети богатых родителей, являются наркоманами, то, соответственно, может возникнуть такая возможность, что они могут давать деньги при поступлении в вуз. Ну, если еще отметить то, что эта информация должна быть очень конфиденциальной и не распространяться через другие каналы.
Инициаторы ведения тестирования на наркотики для учащихся в целом преследуют благовидные цели, но добиваться их следует иначе, убежден правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов.
Основная задача, на мой взгляд, вот этих тестов, которые хотят вести, это сделать некомфортным употребление наркотиков именно в рамках самих учебных заведений. Но эта задача должна быть решена по-иному. Допустим, на мой взгляд, куда более логично, если бы студент перед поступлением письменно под расписку, допустим, был бы ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, где был бы отдельный пункт о наркотиках. То же самое нужно включить в договор, допустим, о платном обучении. В случае нарушения этого пункта студент просто отчисляется. Это и, во-первых, правомерно, и справедливо. Допустим, существует предложение о тотальном медицинском обследовании студентов. Оно тоже, на мой взгляд, неэффективно. Они и сейчас уже приносят любые справки об освобождении, допустим, от физкультуры, от других занятий. Они вам принесут такие же справки из диспансеров. Стоимость справки по Москве небольшая. Поэтому решение вопросов, на мой взгляд, не должно быть в плоскости тестирования и в плоскости обследования. Вопрос именно должен быть в плоскости поставлен мотивации самого студента, чтобы он не употреблял эти наркотики сам по собственному желанию.
Говорил правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов. Согласно официальной статистике, в России на учете стоят 350 тысяч наркоманов. По предположениям некоторых экспертов, число реальных наркоманов может оказаться больше в 10-15 раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дерзких космических планах США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду стало ясно, что неотложная помощь американской экономике, которой угрожает рецессия, вряд ли будет оказана. В лучшем случае это будет сравнительно скорая помощь. В среду у демократического большинства в Сенате не хватило голосов, чтобы утвердить свой вариант набора экономических мер, направленных на оживление экономики. Сенаторы решили проявить большее сочувствие, чем их коллеги по палате представителей, к безработным, наполовину увеличив срок выплаты пособий по безработице, и к пенсионерам и инвалидам, распространив и на них налоговую компенсацию, которая, согласно плану палаты представителей и Белого дома, предназначалась только для работающих и платящих налоги американцев. Эти меры повлекут значительное удорожание пакета экономических мер, что неприемлемо для республиканцев. Приведут ли эти разногласия к долгому противостоянию между законодателями, даже на фоне усугубляющихся экономических проблем, пока непонятно. Даже богатые и знаменитые жители Голливуда вынуждены столкнуться с неизвестной им до ныне реальностью. Стоимость их особняков и вилл может падать. В Лос-Анджелесе цены на недвижимость упали в прошлом году на 11%. Средняя стоимость дома простого смертного снизилась до 470 тысяч долларов. Небожители вдруг обнаружили, что их собственность может стоить на миллионы меньше, чем они считали. Певица Аврил Лавинь была вынуждена снизить более чем на миллион, до 6 миллионов долларов, сумму, запрашиваемую ей за свой дом в Беверли-Хиллз. Его не берут и за эти деньги. Бывший гитарист легендарной группы Guns N' Roses Slash, видимо, не столь состоятельный, как его соседи по голливудским горам, подал в суд на агента по недвижимости, продавшего ему особняк полтора года назад за 6 с лишним миллионов долларов, утверждая, что цена особняка была искусственно завышена. Ему удалось продать дом год спустя с потерей 500 тысяч. С новой реальностью приходится мириться даже знаменитым владельцам уникальных особняков. Видал Сасун, отец модернизма в искусстве прически, пытается продать за 20 миллионов виллу, первоначально выставленную за 25. Покупателей нет. Полеты к крупнейшим планетам Солнечной системы, поиск жизни под ледяной корой, покрывающей Европу, спутник Юпитера, изучение черных дыр – все это входит в небывало насыщенную программу изучения космоса в ближайшие десятилетия. Эта программа была обнародована Американским космическим агентством, рассказывает Алан Давыдов.
Национальное аэрокосмическое агентство США объявило о подготовке к ряду новых научных миссий, на которые отводится четверть бюджета агентства, планируемого на предстоящий финансовый год. Начинается работа над проектом запуска в 2017 году беспилотного корабля к одному из естественных спутников Сатурна или Юпитера, на которых, как подозревают ученые, присутствуют определенные формы жизни. В 2015 году НАСА планирует послать исследовательский зонд к солнечной короне, производящей происходящий выброс ионизированных частиц. Этот процесс известен под названием «солнечный ветер». На тот же год намечен запуск околоземного спутника, с помощью которого будет изучаться так называемая темная энергия. Ученые предполагают, что темная энергия способствует ускоренному расширению Вселенной, но пока не могут объяснить ее природу. Как сообщил заместитель директора НАСА по научным миссиям Алан Стерн, в рамках программы НАСА по исследованию Земли уже в этом году стартуют две миссии по наблюдению за земной поверхностью. В нашем плане развития сегодня заметно присутствие природоохранных программ. Он предусматривает использование оборудования стоимостью в 4 миллиарда долларов, с помощью которого на околоземной орбите будет идти изучение нашей планеты, среды обитания и климатических изменений. Один из таких проектов – околоземная углеродная обсерватория. Как говорит старший исследователь лаборатории реактивных двигателей НАСА Дэвид Крисп, эта станция будет запущена на орбиту в декабре и займется замерами двуокиси углерода в атмосфере для исследований парникового эффекта. Миссия орбитальной углеродной обсерватории спланирована с целью составления глобальных карт концентрации углекислого газа. Карты будут разрабатываться с применением высокоточных спектрографов, обладающих пространственной и временной разрешающей способностью. Это позволит зафиксировать источники поступления в атмосферу углекислого газа на небольших участках Земли. Данная информация позволит отслеживать и контролировать эти процессы более точно, чем раньше. Другим околоземным проектом этого года станет запуск спутника, который будет отслеживать наиболее существенные изменения океанических течений и аккумуляцию тепла морями планеты. По сведениям представителей НАСА, в последние 4 года агентство из-за нехватки средств не запускало новых спутников, предназначенных для изучения Земли. В своем прошлогоднем докладе Национальная академия наук критиковала американское правительство за недостаточно активный, по ее мнению, сбор важнейшей информации о глобальном потеплении. Авторы документа сетовали на то, что в последние 7 лет бюджет программы НАСА по исследованиям Земли сократился почти на треть. Предполагается, что в 2009 финансовом году государственное финансирование аэрокосмического агентства возрастет на 1 миллиард долларов и достигнет 17 миллиардов 600 миллионов долларов.
Впрочем, планы изучения земной атмосферы и планет Солнечной системы не совсем то, что ждут от НАСА многие американцы. Они надеются услышать о ясных планах полета на Луну и на Марс, обещанных президентом Бушем. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – скандал, который разразился между российской властью и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также о том, как в России, что делает в России делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Прямое включение нашего корреспондента, который сегодня был в Госдуме и присутствовал при встрече этой делегации с российскими политиками. Поговорим также о российских выборах, так как видят их предстоящие выборы российские избиратели, мнение политолога по поводу социологического опроса, специального заказанного «Радио Свобода» и сделанного Левада-центре Московской социологической службой. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.